посоветуйте доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Ольга Копылова. Однажды великий Пирогов сказал, что хирург, как и сапер, ошибается один раз. Кардиохирурги, имеющие дело с самыми тяжелыми пациентами, испытывают огромные физические и психические перегрузки, и их труд сравним с действиями военных в боевых условиях. Сегодня у нас в гостях человек, который вот уже более 37 лет трудится в таких боевых условиях, и на счету у которого тысячи спасенных жизней. Со мной в студии один из наиболее авторитетных кардиохирургов современности, профессор сердечно-сосудистой хирургии, академик Российской академии медицинских наук и Российской академии естественных наук, лауреат государственных премий, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии Российского кардиологического научно-производственного комплекса Ренат Сулейманович Акчурин. Здравствуйте, добрый Ренат Сулейманович. Я рада приветствовать вас в нашей студии.
Спасибо, добрый день.
Итак, в течение этого часа мы будем говорить о сегодняшнем дне отечественной кардиохирургии, о новейших технологиях диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов и о том, как уберечь свое сердце от болезней. Уважаемые радиослушатели, у вас есть уникальный шанс сегодня задать свои вопросы мэтру отечественной кардиохирургии, академику Ренату Сулеймановичу Акчурину. Как обычно, мы работаем в режиме прямого эфира и ждем от вас хороших, умных вопросов. Звоните, пожалуйста.
Телефон прямого эфира 956-15-14. Код Москвы 495.
Ренат Сулейманович, как-то однажды в беседе с журналистами вы сказали, что нужно уметь... Нужно научиться, нужно научиться экономить свою жизнь. Вот что вы имели в виду?
Видите ли, Ольга Сергеевна, это, наверное, целый комплекс таких понятий, к которым относятся прежде всего так называемые профилактические мероприятия, занятия физкультурой, спортом в детстве, старание, стремление к ограничению каких-то излишеств, стремление к тому, чтобы... Организм получал ровно столько, сколько ему нужно, но при этом эффективно работал. Стараться не тратить время попусту. Я не знаю, это вырабатывается, наверное, жизнью. И уж никоим образом не вредить себе, если тебе рекомендуют врачи, вести вот так вот жизнь свою и стараться следовать рекомендациям нормальных врачей.
Спасибо. Ну, то есть это более, конечно, широкое понятие, чем просто экономия времени.
Гораздо больше.
Это какой-то, скажем так, оптимальная такая оптимизация собственной жизни, да? Попытка оптимизировать время, которое у тебя есть максимально.
Да. Да.
Спасибо. Вот недавно перед нами президент страны поставил такую задачу перед всеми, прежде всего перед работниками здравоохранения. К 2020 году снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 1,5 раза и довести среднюю продолжительность жизни до 75 лет. Вот как вы полагаете, это вообще разрешимая задача? Ведь звучит на самом деле как-то фантастично. Но я понимаю, когда речь идет о повышении производительности труда, например. Да, там, в проценты, в разы, или о подъеме уровня жизни, но в отношении здоровья как-то странно эти проценты звучат. И неужели действительно вот, существует некий ряд мер, которые реально могут привести к снижению смертности, к такому значительному увеличению продолжительности жизни в целом по стране, в общем-то, за небольшой период времени, за 12 лет? Итак, речь идет о 75 годах. Сейчас, насколько я понимаю, где-то около 65, да, средняя продолжительность жизни?
58, да. 58 для мужчин и 62 для женщин. Это действительно проблема, которую совершенно справедливо и вовремя поставил президент страны. Хочу только напомнить, что в 85 году СССР превосходил по продолжительности жизни такие развитые страны, как Франция и Федеративная Республика Германия. И тогда у нас продолжительность жизни колебалась там где-то в пределах 75 лет. Что произошло за это время, если коротко обсудить это, то понятно, что чехарда, скажем, с организационными вопросами самого здравоохранения и с финансированием, несомненно, повлияли на то, что постепенно ухудшался уровень медицинского обслуживания. И, соответственно, ухудшались результаты лечения пациентов. Перемена направления деятельности страны, развал Союза, колоссальные перемещения, миграции миллионов людей из одного угла страны в другой. Все это привело потихонечку к тому, что мы уменьшили продолжительность жизни. И сегодня, ставя такую задачу, президент, прежде всего, по-видимому, имел в виду, что финансирование здравоохранения будет расти, соответственно, качество медицинской помощи будет увеличиваться, растут и строятся новые медицинские центры, лучше снабжаются периферийные так называемые больницы. Задача проста. Чем раньше мы сотрем разницу между периферией и столицей по медицинскому снабжению, тем быстрее мы достигнем этого результата. Это финансы.
Ну, это только финансы, или все-таки это еще, так сказать, здоровый образ жизни, это профилактическая работа с нашими людьми, с россиянами, потому что, мне кажется, очень многое зависит все-таки от нас самих. Да, понятно, что если ты уже попал на больничную койку, тебе должны высококвалифицированную медицинскую помощь в любой точке страны оказать, но, по-моему, лучше постараться на нее не попасть.
Вы совершенно правы. Профилактика, которая должна начинаться со школьной скамьи, может быть, даже еще до школьном периоде у детей, должна вырабатывать определенный здоровый алгоритм жизни. И то же самое касается и взрослого населения. И здесь, мне кажется, вот то, что вы делаете, радио, средства массовой информации, которые пропагандируют здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, стремление к спорту, к занятию физкультурой – это то, что нужно российским гражданам. Но кроме этого еще есть и такие вещи, как занятия, скажем, вы помните, что японские фирмы, например, во время работы на 1-2 раза останавливают конвейер, и все занимаются гимнастикой во время работы. Угу. Наверное, есть смысл пересмотреть это и для наших производителей, которые оперируют и управляют большими контингентами больных.
Вы помните, у нас были
извините,
сколько
не больных,
в советское
а граждан,
время?
Да. Да.
Вот эти
да,
вот тоже по радио.
Верно,
в определенное
верно.
Время... Вся страна делала маленькую
да,
гимнастику.
Маленькую гимнастику. И ничего в этом зазорного и нехорошего нет. Люди выходят и занимаются. Встают рядом со столом, приседают, например. И есть очень много исследований последнего времени особенно, которые показывают, что даже медленные, но хронические такие упражнения, просто наклоны, сидя на стуле вправо и влево, позволяют уменьшить вероятность возникновения злокачественного приступа гипертонии, уменьшить количество лекарств, назначаемых кардиологом пациенту для лечения гипертензии.
То есть любое движение, пусть минимальное, так сказать, это спасение.
Это обеспечивает деятельность сердечно-сосудистой системы.
Спасибо. Мы еще вернемся к профилактике, к здоровому образу жизни. Надеюсь, но сейчас у нас уже очень много телефонных звонков. Давайте мы начнем на них отвечать. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ренат Сулейманович, здравствуйте. У моей матушки аневризма аорты грудного восходящего отдела, большая, 8-сантиметровая. Ей 80 лет, операцию ей уже не рекомендую делать, опасно. Вот что вы посоветуете, какой вести образ жизни, чем лечиться, какими лекарствами поддерживать и так далее, что, как ей лучше облегчить свое состояние?
Добрый день, состояние действительно очень такое серьезное, и прежде всего не нужно паниковать, нужно контролировать, вашей маме контролировать артериальное давление, периодически обследоваться у кардиологов там, где есть возможность сделать или компьютерную томографию, или магнитный резонанс. Это вид исследования, который позволяет показать состояние стенок аорты в том месте, где она расширена. Конечно, операция в такой ситуации, открытая операция, довольно тяжела, но сейчас внедряются технологии, которые позволяют защитить часть или участок аорты, где может начаться разрыв, с помощью эндопротеза.
Угу. Ренат Сулейманович, до эфира, вот буквально несколько минут мы с вами поговорили, вы сказали, что есть некие новейшие технологии, которые позволяют даже очень пожилым людям провести ряд операций сложных, серьезных, с минимальным вмешательством, так сказать, в их организм.
Ну, скажем, с минимальным риском для жизни.
Да, и с минимальным риском для жизни.
Ну, к этим операциям относится, например, я хочу сказать, что это отечественная разработка операции на бьющемся сердце, где мы используем специальный прибор, позволяющий сохранить функцию самого сердца сократительную, то есть как насос сердца работать, но при этом определенный участок, там, где надо наложить шунт, фиксируется этим прибором, и вы спокойно выполняете на неподвижном участочке сердца там, размером в 2 квадратных сантиметра шунтирование, а затем, и, кстати, без всякого искусственного кровообращения, без остановки сердца, без осложнений, которые с этим связаны, а затем больному уже, так сказать, закрывается грудная клетка, и он гораздо раньше выписывается, гораздо раньше приходит в себя. Это один из вариантов. Сейчас в мире разработана технология очень интересная, которая связана с использованием имплантируемого, тоже из малого доступа, аортального клапана. Пока это дорогая методика, пока набрано где-то 5-10 сотен пациентов в мире, которые это перенесли. Но согласитесь, что перенести тяжелую операцию по замене клапана гораздо опаснее и со всех точек зрения труднее, чем просто пунктировать бедренную артерию, ввести клапан, и через день пациент уже дома.
Особенно, когда речь идет о пожилых, уже, так сказать, обремененных различными заболеваниями.
Совершенно верно. Широко в России принята методика, например, расширения суженных коронарных артерий с помощью специальных баллонов и постановки туда стентов, проволочных каркасиков, которые позволяют удержать просвет артерии. Это тоже малоинвазивная методика, позволяющая спасти сотни тысяч больных.
Всегда ли вскрывается грудная клетка при таких операциях на сердце и сосудах?
К счастью, не всегда. Сегодня приблизительно треть всех вмешательств делается малоинвазивно, и это позволяет, во-первых, снизить расходы, так скажем, существенно на высокие технологии, а во-вторых, уменьшить осложнения, связанные с этим. Но тогда, когда речь касается множественного поражения коронарных артерий или других сосудов, приходится оперировать, конечно.
Спасибо, у нас есть много телефонных звонков. Давайте мы будем, так сказать, периодически отвечать на них. Алло?
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ренат Сулейманович, Анатолий Алексеевич вас беспокоит, 70 лет. У меня стенокардия сильная, ИБС. Четвертый этаж для меня проблема подняться. Значит, проходил в кардиологическом центре обследование, мне посоветовали сделать коронографию. Но у меня проблема. 3 операции под общим наркозом, 2 из них в центре, ну, раковый центр. Но обошлось доброкачественной опухоли.
Ну вот видите, как хорошо, значит, проблемы нет. Это проблема анестезиолога, обеспечить вам безопасность во время какой-то следующей любой операции. Но если жизни угрожает сужение коронарных артерий, то, наверное, кардиолог прав, назначая вам, Анатолий Алексеевич, коронарографию. Надо ее делать.
Спасибо вам большое за ответ. И, кстати говоря, я знаю, что вот онкологическим больным, действительно, с уже злокачественными заболеваниями, часто отказывают в операции по причине больного сердца, потому что это очень часто идет рядом. И я знаю, что в последнее время вы занимаетесь новейшими технологиями, которые позволяют одновременно оперировать больных со злокачественной опухолью и с проблемным сердцем. Расскажите, пожалуйста, немножко об этих новых технологиях.
Это действительно тоже отечественная разработка. Мы много лет назад пришли к выводу, что нужно совместить деятельность онкологов, хирургов широкого спектра с деятельностью сердечно-сосудистых хирургов, потому что тогда, когда у тебя и то, и другое поражено, ты ходишь между специалистами, и каждый из них опасается взять тебя на операцию. Поэтому мы совместно с онкологическим научным центром, академиком Давыдовым Михаилом Ивановичем, решили разработать такой комплексный подход к одномоментным операциям и к оценке такой категории больных, с тем, чтобы как можно меньше было осложнений. И, ну, представьте себе операцию, во время которой собирается кардиохирург, онколог, специалисты другого профиля и совместно выполняют эту операцию. Мы доказали, что это возможно, доказали, что мало осложнений, доказали, что результаты очень неплохие.
Я слышала, что это уже больше сотни спасенных жизней, да, на сегодняшний момент?
Может быть, да, может быть, больше. Может быть, больше, потому что сейчас уже оба центра, и онкологический центр самостоятельно много делает, в том числе искусственное кровообращение. Ну и в кардиоцентре не оставлена эта проблема.
Спасибо вам, спасибо.
Пожалуйста.
Ринат Сулейманович, именно вы стояли у истоков разработки федеральной программы, она называлась тогда «Медицина высоких технологий» еще в 1996 году. Скажите, пожалуйста, почему тогда ваша программа как бы не пошла, не состоялась в полной мере? И почему, и есть ли надежда, что сейчас это как раз будет реализовано наконец?
Это очень сложный такой интересный вопрос. Спасибо, Ольга Сергеевна, но я думаю, что тогда нам не хватило административного ресурса при общем пожелании всех буквально, кто бы хотел. Вот то, что мы сейчас наблюдаем с нанотехнологиями, когда вдруг все стали прибавлять нано к любому продукту, выпускаемому, к любому делу выпускаемому, то же самое происходило тогда с высокими технологиями. Не хватило воли руководства страны с тем, чтобы это ввести. Хотя было распоряжение Ельцина, было указание Виктора Степановича Черномырдина о разработке этой программы. К сожалению, тогда это не пошло. И я очень счастлив, что это сейчас проходит и достаточно планомерно и поступательно.
То есть есть надежда, что это будет реализовано на
этот
раз?
Я думаю, что это уже вовсю реализуется, потому что посмотрите, за последние 10 лет количество операций на сердце возросло, может быть, на 3 порядка.
Угу. Жалко, что все-таки потеряли столько времени, 12 лет, да? Но
да,
слава богу,
тоже,
что все-таки
да.
Вернулись к этому,
да.
И будем догонять Европу
верно.
И другие страны. Ринат Сулейманович, много звонков. Продолжаем отвечать. Алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Меня такой вопрос интересует. Ринат Сулейманович, мне 64 года, у меня жесткая гипертония, 220-200 бывает давление. Мне предстоит перелет в Соединенные Штаты Америки и проживание там в течение 2 месяцев. Вы не подскажете, как это может сказаться на моем здоровье? Большое спасибо.
Угу. Ринат Сулейманович, немножко добавлю, и если можно, какие-то профилактические советы для этой женщины.
Угу. Вы знаете, ну, во-первых, надо знать причину вашей гипертонии. Слово «жесткая гипертония», я так себе представляю, что это высокое давление, и нужно обязательно проконсультироваться у кардиолога, чтобы это было не по радио, а воочию. Во-вторых, при таком длительном перелете, конечно, нужно будет принимать вам препараты типа аспирин, чтобы обеспечить хорошее состояние вообще всех сосудов. Небольшое количество, порядка 100 миллиграмм на перелет. Обязательно одеть эластические гольфы, которые предупреждают тромбоз сосудов, вен в основном на ногах. И, конечно, принять антигипертензивные лекарства. Я думаю, что перелет сам по себе не скажется никак.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, Ринат Сулейманович, вы сказали о том, что если у нас сейчас многие люди путешествуют, я думаю, им полезно будет об этом знать, что если перелет составляет более 3 часов, то уже необходимы вот эти самые эластичные чулки, эластичные гольфы, что недостаточно делать просто какую-то гимнастику для ног, двигаться. Этого недостаточно в целях предупреждения тромбообразования.
Совершенно верно. Неподвижные мышцы голени, они способствуют тому, чтобы тромб образовался, поэтому мы советуем при длительном перелете носить эластические гольфы, их можно одеть накануне полета и выпить аспирин.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, сейчас будет небольшой перерыв. Пожалуйста, не переключайте ваши радиоприемники. Скоро мы вернемся и продолжим наш разговор.
Посоветуйте, доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Итак, мы снова в эфире. Вы слушаете программу «Посоветуйте доктору». У микрофона автор и ведущая программы Ольга Копылова. Тема сегодняшнего разговора – здоровье сердца и сосудов. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях профессор сердечно-сосудистой хирургии, академик Российской академии медицинских наук и Российской академии естественных наук, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии Российского кардиологического научно-производственного комплекса Ринат Сулейманович Акчурин. Уважаемые радиослушатели, включайтесь в наш разговор, мы ждем ваших звонков.
Телефон прямого эфира 956-1514, код Москвы 495.
Ринат Сулейманович, вот в первой части программы женщина сказала о высоком давлении, о проблемах с сердцем. Я знаю, что вы часто говорите о том, простейшая вещь померить, так сказать, скрининговое такое измерение давления в плане вот, диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, каких-то проблем с сердцем. То есть, будучи участковым терапевтом, вы обязательно измеряли давление у всех больных и говорили, что это был закон советского периода. Вот скажите, пожалуйста, действительно ли измерение давления настолько важно в плане вот, диагностики, своевременной диагностики проблем с сердцем и сосудами?
Вы знаете, вообще человек, который испытывает какие-то неприятности в виде там, сердцебиения, вдруг необъяснимого головокружения, должен обратить внимание прежде всего на артериальное давление. Обязательно нужно померить. И я знаю, что даже ежедневное измерение давления позволяет, во-первых, выявлять артериальную гипертонию раньше. Чем раньше выявлено, тем лучше лечение. А во-вторых, коррегировать терапию, которую назначил кардиолог. Ведь кардиолог не может ходить все время за каждым пациентом, а вместе с тем, заболев артериальной гипертензией, вы начинаете понимать, что вам нужно добавить вовремя, чтобы избежать какого-то осложнения.
А скажите, пожалуйста, всегда ли артериальное давление повышено в случае, например, ишемической болезни сердца? То есть, если гипертония, это понятно. А если другие проблемы сердца, например, ишемическая болезнь?
Я не зря сказал артериальное давление, а не гипертоническая болезнь, потому что очень часто артериальное давление повышается при целом ряде сосудистых заболеваний. Это может быть сужение сонных артерий, сужение почечных артерий. Это могут быть стенозы самой аорты. И поэтому мы различаем целый ряд различных артериальных гипертоний. И, конечно, появление этого должно настораживать пациента. Во-первых, на то, чтобы он профилактически отсмотрел факторы риска, которые у него есть, это курение, злоупотребление алкоголем, поскольку алкоголь – это токсическое воздействие на сердечную мышцу, повышенный вес, гиподинамия, сахарный диабет особенно. Вот эти вещи являются факторами риска. Если у вас еще появилось давление, вам нужно необходимо немедленно обращаться к кардиологу.
Спасибо. А скажите, пожалуйста, какой диагностический минимум может пройти человек, может быть, после определенного возраста, чтобы все-таки быть относительно спокойным за свое сердце и свои сосуды? Вот есть ли какой-нибудь минимальный скрининг, тот самый диагностический минимум, который вы порекомендовали бы людям
пройти? В диагностических центрах везде есть достаточно хорошие экспертные ультразвуковые аппараты, лаборатории. Аппарат позволит отсмотреть сосуды, главные магистральные сосуды, посмотреть, есть ли признаки атеросклероза, в том числе сосуды шеи, где сонные артерии. Лаборатория позволит вам определить уровень холестерина, который должен быть там не выше 4,5-5 ммоль на литр. Уровень триглицеридов в крови, которые не должны превышать 2, посмотрит состояние липопротеидов высокой и низкой плотности. Все лаборатории сейчас это могут сделать, высчитать вам индекс атерогенности. Вы уже будете знать, что у вас есть и есть ли повод для обращения к кардиологам. Но, повторяю, это тогда, когда вы просто здоровы и для интереса. А если у вас есть какая-то симптоматика, нужно идти к врачу.
Вы знаете, очень много у нас пришло вопросов по электронной почте. Мы уже неделю даем информацию нашим радиослушателям о том, что вы придете к нам в эфир. И пришли вопросы от наших радиослушателей. Вы знаете, меня что поразило? Люди часто, чаще всего обеспокоены не столько болью в области сердца, в грудной клетке, сколько вот нарушением толерантности к физической нагрузке. Очень многие беспокоятся, что они перестали, вот, так сказать, держать нагрузку, не могут подняться там, на второй, третий этаж, просто при подъеме в горку уже начинают ощущать какие-то неприятные, некомфортные, так сказать, моменты, симптомы в области сердца. Скажите, пожалуйста, а всегда ли вот это самое понижение толерантности к физической нагрузке – это признак ишемии или каких-то заболеваний именно сердца? Или это не всегда так?
Мне кажется так, что бояться мы должны прежде всего наиболее опасных заболеваний, тогда, когда у нас возникает вдруг беспричинная одышка при физической нагрузке и сердцебиение. Наиболее опасным в этом смысле является ишемическая болезнь сердца, несомненно, и поэтому нужно обследоваться у кардиологов. Очень часто одышка может сочетаться с превышенным весом, и этот пациент, у которого диафрагма находится, ну, практически под подбородком, он не может физически выдерживать ничего.
Угу.
Сердце
то есть
в горизонтальной
давит,
позиции
также
совершенно
на
верно.
Не степени,
может
не
экскурсия
сердце.
Легких невозможна. Диафрагма не двигается. Избыточное давление в брюшной полости создает совершенно большие трудности для физической активности. Поэтому тут очень много факторов.
Возможно,
вот это
да?
Всё,
а
да.
Вот вегетососудистая дистония, так сказать, и уже ишемическая болезнь сердца, как близко или как далеко отстоят друг от друга эти диагнозы?
Достаточно далеко, чтобы сказать, что вегетативно-сосудистая дистония – это достаточно редкий тип патологии истинной, которую нужно выявлять у определенного типа пациентов, определенного психологического склада.
Мне казалось, у каждой второй женщины неврозы.
Нет, вы знаете, я думаю, это ошибка врачей на местах.
Правда?
Да,
я то есть это уже сердце все-таки,
конечно.
Это какие-то
нужно,
проблемы с сердцем.
Нужно рассматривать женщину, ну, скажем, мы так считаем, кардиологи, что женщина после 60 лет, после менопаузы является потенциальным носителем ишемической болезни сердца. Ей надо очень большое внимание уделять собственной физической активности, профилактике и факторам риска.
Спасибо. И еще один вопрос, связанный вот с этой проблемой, с нарушением толерантности к физической нагрузке. Скажите, пожалуйста, у многих женщин ведь понижен гемоглобин в крови. Ну, понятно, по каким причинам. Мы теряем кровь ежемесячно, и многие не восстанавливаются. Скажите, вот в связи с этим могут быть проблемы с физической выносливостью, вот с какими-то неприятными ощущениями в области сердца?
Несомненно, определенная анемия может вызывать и, так скажем, путать врача при дифференциальной диагностике этой одышки. Но в этом случае пациентка сама должна знать, что если у нее такие длительные и болезненные месячные, нужно обязательно контролировать и гемоглобин.
Да.
Обязательно смотреться и определить, почему это происходит. Я бы сказал так, что сейчас внедрены масса методов исследования генного характера. Генетику нужно смотреть. Нужно смотреть, какие есть изменения в самих тромбоцитах, красных кровяных пластинках, которые обеспечивают нам защиту от кровопотери, даже при месячных. То есть тут должна быть четкая диагностика.
В любом случае, если у женщины такие существуют проблемы, ей просто нужно проверить.
Ей нужна хорошая лабораторная диагностика, совершенно верно.
Посмотреть кровь из пальца,
да.
И посмотреть, каков уровень гемоглобина.
Да.
Возможно, поправив этот уровень, восстановив уровень гемоглобина, многие проблемы, особенно у женщин фертильного возраста, у молодых женщин, многие проблемы, так сказать, с физической нагрузкой, с выносливостью просто уйдут.
Совершенно верно. Кроме того, мы еще должны учитывать, что бывает и железодефицитной анемии, которая сопутствует этой патологии.
Да, и при кровопотере она может возникнуть.
Ухудшаться.
Ухудшаться, да. Спасибо. Ринат Сульманович, мне сигналят. Будем отвечать на телефонные звонки. Алло? Алло?
Алло?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Надежда Васильевна, я звоню с Оленегорска, Мурманской области.
Пожалуйста, приглушите ваш радиоприемник.
Приглушила.
Да, мы вас слушаем.
У меня вопрос. У меня у дочери врождённый порок сердца с дефектом межжелудочной перегородки. Был компенсация, теперь она сваливается в декомпенсацию. Ей сегодня 35 лет и трое сыновей. 15, 13 и 8 лет. При этом, значит, дефект межжелудочной перегородки с пролаксом нейтрального клапана. В феврале она лежала в больнице, тахикардия синусоидная была.
А что, Надежда Васильевна, никто не рекомендовал вашей дочери оперироваться?
А вы знаете, в принципе, когда была компенсация, ну, в общем-то, сказали, что нет необходимости. А сейчас шунт меня волнует. Сброс венозной крови до 60%, ну, это называется шунт, до 66%. При этом еще многоузелковая щитовидка появилась, идеально протекающий пелонефрит. Осенью у нее была язва желудка. Ну, в общем, на нервной почве. И вообще-то мы живем в Мурманской области, понимаете?
И что, Мурманская область Там есть сердечная хирургия в Мурманской области, в Петрозаводске рядом есть.
Денег нету у больницы.
Вы знаете, так не бывает. Сейчас в России везде принято лечение квотных больных. Вы можете получить квоту, если ваш Минздрав Мурманский не разбирается, то он должен вам дать квоту на лечение в любом столичном лечебном учреждении. Квота означает бесплатное лечение для вашей дочери.
Тут, я так понимаю, показания налицо. То есть они, в общем-то, обязаны дать эту квоту. Совершенно. Нужно просто обратиться достаточно
получайте
настойчиво.
Получайте квоту и едете. У вас, прежде всего, Санкт-Петербург. Например, из больших центров там разберутся.
Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, под лежачий камень вода не течет. Пожалуйста, не думайте, что ничего невозможно. Возможно. Принимают наших пациентов в московских центрах, в Санкт-Петербурге, в крупных городах. Нужно просто действительно как-то действовать. Если у вас есть показания, вас обязаны направить на лечение и на операцию. Ренат Сульманович, вопрос еще такой. Мы говорим об операциях. Да, действительно, 40-45% больных, уже мы сейчас будем говорить про диагноз ишемическая болезнь сердца, да, им показаны вот эти операции. Сейчас в мире их делают очень много. У нас, к сожалению, пока мало делают. И шунтирование, и баллонная ангиопластика пока мало. Недостаточно, да? Но вопрос, можно ли ишемическую болезнь сердца все-таки лечить консервативно? Существуют ли какие-то новые технологии в этом плане?
Вы знаете, достаточно широкий набор препаратов, которые позволяют, во-первых, снижать уровень липидов крови, это так называемые статины, причем различные комбинации этих статинов со специальными препаратами, которые еще и снижают не только синтез холестерина, но и усваиваемость этого холестерина в желудочно-кишечном тракте, позволяет добиться нормальных цифр. Хорошие многолетние наблюдения показывают, что прием статинов просто позволяет значительно затормозить развитие ишемической болезни сердца.
Но это длительный прием, да?
Совершенно верно. А я понимаю, что он дорогой. Статины достаточно дорогие, порядка 25 рублей таблетка в день. Но это нужно принимать. И начав принимать статины, их нужно принимать пожизненно, чтобы холестерин не повышался. Угу. Обязательно мы рекомендуем препараты типа аспирина и плавикса для того, чтобы снижалось тромбообразование в суженных артериях. Обязательно контролируем давление. И, в общем, при хорошем лечении и приличном наблюдении бессимптомное течение ишемической болезни сердца, наверное, возможно, многие годы.
Вы знаете, вот по поводу статинов у меня вопрос. Я много об этом читала, очень много спорят об этих препаратах сейчас. На самом деле статины ведь достаточно глубоко вмешиваются в обменные процессы. И в каких-то дозировках врачи говорят о том, что могут они воздействовать на функцию печени. И даже могут воздействовать на скелетные мышцы. То есть это же не такой простой препарат. Он может как-то и повредить, особенно при длительном применении. Вот скажите, у вас есть какой-то опыт наблюдений? Все-таки где меньшее зло? Принимать или не принимать?
Это очень хороший вопрос, Ольга Сергеевна. Я думаю, и для наших слушателей это интересно. Прежде всего, нужно попытаться поставить себя в жесткие рамки диеты. Это совершенно нормально, и при этом учитывать, что, я не помню, кто сказал из великих такое выражение, что мы едим для того, чтобы жить, но не живем для того, чтобы есть. Диета, строжайшая диета, старание, так сказать, стараться исключить все животные жиры любого происхождения с тем, чтобы хорошо себя чувствовать. Но если вы принимаете лекарства, то каждый препарат, любой практически, препарат имеет какое-то определенное действие, в том числе и отрицательное. Не бывает таких безоблачных препаратов в терапии. Нужно обязательно изучить функцию печени. Статины, они обладают определенным угнетающим действием на функцию печени, и в тех случаях, когда гастроэнтеролог рекомендует вам какие-то препараты для того, чтобы улучшить функцию печени, их тоже целое множество. Видимо, нужно советоваться совместно и с гастроэнтерологом, и с кардиологом. Я знаю одно и могу рекомендовать нашим слушателям следующее, что прием статинов абсолютно исключает прием алкогольных напитков.
Угу. А вот не хочется задавать, честно говоря, вопрос, но все-таки задам, будем честными. В последнее время много информации о том, что статьи, но это еще совсем свежая информация, я так понимаю, что времени достаточно мало прошло с момента их приема, с момента их употребления. Так вот, информация о том прошла, что они могут вызывать онкологические заболевания. Вы слышали об этом?
Нет, на самом деле это не так. Нужно обязательно иметь какое-то предрасположение к онкологическим заболеваниям, и нужно иметь какие-то маркеры, положительно выявленные маркеры какого-то онкологического заболевания, особенно заболевания печени. Что касается здоровых, нормальных пациентов, вряд ли это может навредить.
Понятно, спасибо. То есть в любом случае индивидуальная диагностика, прежде чем принимать какие-то препараты и обследование. Будем продолжать. Сейчас мы отвечать на телефонные звонки. Алло?
Давайте.
Алло?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ринат Сулейманович, я хотела бы задать такой вопрос.
Да.
Моему сыну 18 лет, и в 2005 году по УЗИ у него обнаружили недостаточность легочного клапана. Недостаточность клапана легочной артерии.
Uh-huh.
И вот, ну, при физической нагрузке у него бывает одышка, бледность кожи. Можно ли избежать оперативного лечения? И нужно ли ему делать какие-то вот физические упражнения, чтобы как бы предотвратить, чтобы не ухудшилось заболевание?
А где вы живете?
В Ульяновске.
В Ульяновске. Нужно обязательно обследоваться на предмет, скажем, причин этой недостаточности. Либо это сам клапан, либо это незаращение баталового протока. То есть нужно делать компьютерную томографию, спиральную томографию, достаточно серьезные виды исследования, которые, вот я не знаю, делают ли это в Ульяновске, но рядом с вами в Пензе скоро начнут делать. Там большой медицинский центр открыт сердечно-сосудистой хирургии. И я думаю, что они вас примут на обследование. Но прежде всего должна быть точная детальная диагностика причин этого порока и еще дополнительных изменений, которые существуют. Что касается физической активности, то она противопоказана в больших дозах, но сохранять такую активность в рамках физкультуры нужно.
Спасибо. Угу. Лена Сульманович, по поводу физической нагрузки, как раз у меня тоже есть вопрос. Ну, сердце в представлении йогов, такое существо благородное, его сравнивают с породистой лошадью, которую нельзя ни в коем случае загнать. Ее можно тренировать, ей можно доверять, но загонять ни в коем случае нельзя. Мы очень много слышим информации о том, что физическая нагрузка – это профилактика инфарктов, инсультов, это профилактика очень многих заболеваний. Но, к сожалению, я знаю случаи, когда пожилые люди, может быть, даже фанатично, так сказать, следующие этому правилу, иногда перебирают с этой физической нагрузки и получают инфаркт именно вследствие чрезмерной физической нагрузки. Вот, например, Арнольд Шварценеггер перенес операцию замены аортального клапана, и врачи говорили, что это именно в связи с тем, что у него были чрезмерные физические нагрузки. В связи с этим вопрос, как установить свою норму, может быть, по пульсу, может быть, есть какой-то простой критерий, как не перебрать?
Вы знаете, во-первых, никто сейчас уже в мире не рекомендует занятия спортом, если ты не профессионал, и если это не твой способ зарабатывания денег, заниматься таким спортом в прямом понимании достижения каких-то результатов, в попытках догнать кого-то, перегнать, нужно заниматься элементарной физической активностью, какая бы она ни была, будь то работа у себя дома на участке, будь то прогулка. Считается так, что превышение пульса чаще, чем 120 ударов в минуту, критично.
В
любом возрасте, особенно в пожилом, нужно стараться не разгонять себя до такой частоты сердечных сокращений, и тогда все будет нормально.
Спасибо. У нас осталось очень мало времени до конца программы, поэтому я вас прошу, ну, буквально конспективно, очень коротко, все-таки сформулировать правила диетического питания для того, чтобы поддерживать сердце свое в хорошем состоянии до преклонных лет. Чего нельзя, что можно, что рекомендуется для сердца, для здоровья сердца.
Вы знаете, прежде всего нужно следить следить за калоражем пищи, которую вы принимаете. И считается, что где-то 1500 калорий для человека умственного труда и городского жителя вполне достаточно. Исходя из этого, нужно стараться принимать в пище больше продуктов морского происхождения, рыба. Русские каши годятся без соли большого количества и без сливочного масла. Обезжиренный творог, фрукты, овощи, желательно зеленого цвета.
А масло подсолнечное, оливковое?
Масло подсолнечное, оливковое годятся.
Да, то есть это тот холестерин, который полезный,
совершенно,
да?
Совершенно верно.
И еще один вопрос по поводу алкоголя. Очень коротко. Вы как-то однажды сказали, что алкоголь в небольших количествах может угнетать тромбообразующую функцию печени и тем самым способствовать даже профилактике тромбозов и чрезмерно быстрому развитию атеросклероза. Если это так, то какая доза минимальная, так сказать, вернее, максимальная ежедневная доза позволительна вот в целях этой профилактики?
Вряд ли мы можем рекомендовать ежедневную дозу, потому что она, несомненно, вызовет привыкание у человека. Но считается так, что эквивалент 50 миллилитров чистого спирта, это значит где-то около 100 граммов время от времени, действительно способствует снижению вероятности и профилактики атеросклероза.
Ну а как часто все-таки можно использовать этот интересный способ профилактики?
Французы считают вот феномен средиземноморский, французский феномен, они считают, что стакан вина ежедневно.
Спасибо. То есть там вот эта самая доза как раз...
Для России я вряд ли могу рекомендовать такую дозу. Потому что
переберут
на ней,
все
да,
равно.
Да-да-да.
Все равно
поэтому,
переберут.
Да.
Ринат Сулейманович, ну буквально минутка до конца программы. Скажите, пожалуйста, вы человек очень занятой. Я прочитала, что в настоящее время 3 операции в день – это, так сказать, ваша норма. Скажите, пожалуйста, как вам самому удается поддерживать себя в форме? Наверняка есть какой-то минимум правил вот этого самого здорового образа жизни, потому что целый день вряд ли вы можете посвятить этому. Вот тот самый минимум. Поделитесь, пожалуйста, этим опытом, бесценным опытом для наших радиослушателей. Как вы себя поддерживаете?
Ну, я стараюсь концентрироваться утром, когда просыпаюсь. Я встаю достаточно рано. Если я выполняю какую-то прогулку, гимнастику, что-то делаю у себя на участке, я обязательно составляю себе молча в голове план сегодняшнего дня. Это позволяет мне сэкономить время. То есть у меня уже составлен план. А если завтрак достаточно простой, это может быть немножко творога, кофе или чай, достаточно умеренный, чтобы можно было весь день проработать. В перерывах между операциями и между этапами это может быть чашечка кофе и какая-нибудь сушка или печенюшка. А вечером, когда вы возвращаетесь домой, предпочтительно после 6 ничего не есть.
А когда же тот самый нормальный прием пищи, когда есть и белки, и углеводы, и душевые
вещества? Вы знаете, это можно и как раз при вечернем совмещенном ужине с обедом, при этом не обильном, да, где вы можете и белки получить, и жиры в небольшом количестве. Но, как правило, это каждый день не нужно. Считается так, что человеку достаточно раз в месяц сделать себе отдушину, получить.
Съесть все, что охота.
Съесть,
да?
Все, что хочет. А все остальное время он должен быть сдержанным.
Спасибо. Ну, во всяком случае, даже если ты, так сказать, такую обильную трапезу имеешь, то это не позже 6 часов
совершенно
вечера.
Верно.
Спасибо. Ну что ж, время нашей передачи, к сожалению, ограничено. Мы должны заканчивать. «Свое сердце отдаю другим». Такие слова есть в гимне российских кардиологов. На самом деле очень хорошие, не пафосные, абсолютно не пафосные слова, простые, правдивые. И у меня есть возможность сегодня сказать вам большое спасибо от всех, кому вы помогли, от всех, кто сегодня вас слушал. Низкий поклон вам, Ринат Сулейманович, за ваше сердце, за все те тысячи жизней, которые вам удалось спасти, который вы еще спасете. Берегите, пожалуйста, себя.
Спасибо, Ольга Сергеевна. Я хочу всем пожелать здоровья.
Сегодня с нами был профессор сердечно-сосудистой хирургии, академик Российской академии медицинских наук и Российской академии естественных наук, лауреат государственных премий, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии Российского кардиологического научно-производственного комплекса Ринат Сулейманович Акчурин. Передачу вела Ольга Копылова. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Будьте, пожалуйста, здоровы.
Посоветуйте, доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.